吃。Так, вот вопрос. Скажите, святой младенец мученик Гавриил Белостокский за какие грехи пострадал? За свои, что ли? Или он тоже искупитель, а церковь об этом не знает? Ну, конечно, плохо, что о таких вещах пишутся вот такие строки вот в такой форме, недопустимой. Чего тут ерничать? Если не понимаешь, спроси других, кто понимает, тебе помогут разобраться, объяснят. Вот. Давайте порассуждаем конкретно. Святой Гавриил Белостокский, да, он в младенческом возрасте, так сказать, пострадал в бессознательном состоянии, но за Христа. То есть, оказывается, церковь считает, причисляя многих таких убиенных насильственно младенцев за Христа, причисляет их к лику святых именно как пострадавших за Христа. То есть, оказывается, сознательное участие в этих страданиях не нужно. А что ж тогда нужно, если сам человек по малому возрасту даже не знает, что он за Христа страдает? А что ж тогда важно? Как узнать, что за Христа он пострадал-то? Этих младенцев убивали взрослые люди, мотивацию деятельности которых Господь очень хорошо зрил. Уж Господь-то точно знал, что они убивают этих младенцев, допустим, если речь идет о ритуальном убийстве жидами, убивают за Христа. И не просто за Христа, а именно во образ Христа. Вот есть богословы православные, разбирают, так сказать, детали всех этих ритуальных убийств, в деталях разбирают и показывают, что это пародия на проскомедию, ритуальное убийство. На ту изобразительную бескровную жертву, которая каждый день у нас в алтарях происходит. Самая наглая натуральная пародия во всех деталях. Тоже три ножа разных размеров, то же самое, так сказать, 12 резов плюс один в бок, 12 плюс один, эхат так называемый. То же самое, текст читается из пророка Исаии, 53 глава, «Яко овча видесь на заколени» и так далее. Что у нас в православном? Священник на проскомедии читает. То же самое раввин должен при заклании младенца читать этот текст. Вот таких деталей десятки и десятки, показывающие, что это есть как раз повтор убиения Христа, только на уровне образа Христа, на иконографическом, как мы называем, православном уровне. Они продолжают в нас убивать Христа, если кому непонятно, в чем суть ритуальных убийств. И поэтому сознательному, повторяю, участие самих младенцев, если убивают, так сказать, младенцев, совершенно не нужно. Так вот, конечно, Гавриил Белостокский мученик, но так как любой мученик, взрослый или пребывающий в полном сознании и понимании вопроса, и открыто исповедующий Христа сознательно, как Бога, пришедшего во плоти и так далее. Будь то человек малого возраста, в бессознании пребывающий, но и тот, и другой, если они мученики, признаны церковью как мученики, то оба страдают за свои грехи. Таково учение церкви. Вообще на земле все люди страдают за свои грехи, и всегда. Все страдания только по нашим грехам. Но есть, так сказать, страдания по глупости и по дурости, без всякой пользы для души. Просто человек живет против воли Божией, так сказать, а Господь его иногда, хоть в этой жизни, скорбями посещает, он страдает, там, то здоровье отнял, то это отнял, то еще что-нибудь там, дом сгорел, там, ну, всякое бывает. Вот. А есть православные христиане-подвижники, которые Господь промыслом Божиим, независимо, повторяю, от их возраста, дает возможность принять большую благодать через Искупителя. Ведь всякий христианин старается принять через нашего Божественного Искупителя Иисуса Христа в плане личного покаяния как можно больше благодати искупления. Она же называется благодать освящения, она же называется благодать покаяния. Вот. И вот эти вот избранники, вот, В данном случае мы говорим вот о двух близких по смыслу чинах святости. Это чин святости мученик и чин святости страстотерпец. И те, и другие действительно страдают, причем не обязательно до крови или до смерти, страдают за свои грехи, потому что вообще смысл всяких страданий за наши грехи. Можно подумать, что существуют какие-то страдания не за наши грехи, наши личные страдания. Просто их не существует. Исключением здесь является только наш царственный царь-искупитель, потому что его-то жертва иконографична по отношению к грехам всего человечества. И он в данном случае является иконой Христа, непричастного к греху всего человечества. Вот он, как царь, непричастен к греху царства, который обещал Богу верным быть царю, и согрешил неверностью. Вот тут царь абсолютно непричастен, в абсолютном смысле. Он никак, даже если захочет, он не может согрешить пред Богом неверностью самому себе. Во-первых, он Богу такого обета не давал. Это царство дает Богу обет на верность царю, а царь-то другой дает обет Богу на верность царству. Поэтому здесь непричастность очень важна. Николай II, конечно, имел в жизни всякие скорби и страдания, тоже, как все люди Земли, это происходит по нашим грехам, потому что он был во всех остальных смыслах обычный грешный человек, как и все люди Земли. А вот как царь, он абсолютно непричастен греху царства. И именно этот единственный грех он и искупил по замыслу Божию. Тот самый грех, которым он не только не причастен, но и тот самый грех, который был лично против него направлен. Ему изменили, а не кому-то там изменили. Он в это время исторически представлял Романовых, обетом на верность которым наш народ, не только русский, но и вообще народ Божий, Вселенская Церковь, себя связала. Так вот, здесь в этом вопросе я вижу, человек вообще не понимает, в чем смысл страданий мучеников и страстотерпцев. Причина – это наша греховность, а цель или смысл – это получить как можно больше через Искупителя благодати. И причем святые отцы объяснили, почему вот мученики и страстотерпцы получают этой благодати искупления через Искупителя больше, чем другие люди. Да потому что через эти дополнительные скорби и страдания, которые они добровольно, хоть и бессознательно, претерпели, они соделали себя более удобоприемлемыми для этой благодати. То есть они дополнительно, так сказать, почистились, дополнительно приготовились и получили больше. Поэтому понятно, что говорил Белостокский младенец, страдал, как и все люди, за свои грехи, хоть и бессознательно, вот. Но как пострадавший за Христа, находится в чине мучеников, и никакого противоречия здесь нет. Получил благодать и столько, сколько нам и не снилось, потому что ему посчастливилось пострадать за Христа. В нем Христа убивали, а мы не заслуживаем это. Это, как говорится, наоборот, предмет зависти. И непонятно, почему здесь есть предположение, что он, может быть, говорил искупителем. Что ли здесь написано? Он что ли тоже искупитель? Это какой такой грех он оплатил добровольно, так сказать, которым он не причастен? Давайте посмотрим. Я не знаю, кто писал эту записку, но человек запутался в своих противоречиях, он как бы не понимает смысл этих всех чинов святости, почему они разнятся, почему их много разных чинов святости, почему нужно точно выбирать, под какой чин святости человек подходит, а под какой не подходит. А то некоторые говорят, ну, прославили царя и прославили, какая разница в каком чине святости? Ну, не искупитель, ну, мученик, ну, страстотерпец. А я говорю, ну, давай продолжим, тогда навешаем, давай на царя другие чины святости. Раз уж без разницы, ты говоришь, тогда он и святитель, тогда он и преподобный. Тогда он и блаженный, и юродивый, да? И все такое, все в кучу тогда. И он и столпник, он и верижник, да? Он и молчальник. То есть там их чинов святости много, вообще-то. Давайте все навешаем, раз разницы нету. Вот все на него. Все чины святости сразу. Второй вопрос. Вы приняли ИНН. Вопросительный знак. Мне один человек, который в компьютерах хорошо разбирается, показал мне мой номер. Конечно, я и не знал даже, что мне его с 97-го года, как и всем вам, давно присвоили. Только люди делятся на тех, кто подписался за него, и на тех, кто даже не знает, что он давно там под номером. Нас что, спрашивают, что ли? Кто нас спрашивает, хотим мы или не хотим? Нас давно, сначала организации все это сам провели до 97-го года. Нет организации без ННН. Церковь вся наша имеет свой ННН. Каждая епархия свой ННН имеет. Каждый храм, каждый монастырь имеет свой ННН. Даже радио «Радонеж», которое агитирует не принимать ННН, даже у них есть свой ННН. Понимаете? Да, конечно, глупо, когда человек сам идет, дайте мне ННН. Вот. Ну, типа, дайте мне пинка по жопе, нарежьте мне, да. Понимаете? Но это тоже уже ку-ку совсем. Вот. Но кто-то нас там пронумеровал. Это все равно, что вы идете по улице, вас кто-то обозвал трехэтажным образом. Но это его проблема, понимаете? Не надо считать себя тем, кем он вас назвал. В его глазах, да, вы вот то, что он сказал. Но вас должно волновать, что вы являетесь ли вы тем самым в очах Божьих или нет. Вот, так сказать, предмет нашего интереса. Я знаю, что перед Богом я Вадим, а не тот номер, который, значит, там в компьютере есть. Кому любопытно, можем, так сказать, другой раз принести компьютер. И хотите, кто узнаете свой номер, чтобы знали. А то некоторые по наивности думают, что у меня номера нет. Мне вообще этот номер не нужен, да, потому что мне куда его девать? Пенсию я не получаю, налоги не плачу. Ну, номер дали давно уже.
И всем пенсионеры, которые...
С пенсионеров начали, да. Нет, дали, вы поймите, эти номера, сейчас все законы подводятся, унифицируются под мировое законодательство. Этот номер имеют все люди Земли. Вы не будьте чрезмерно наивными. Вот. Всех давно пронумеровали. Понимаете, да? Но это духовную нашу свободу, кому служить, Христу или Антихристу, царю или его врагам, это абсолютно, так сказать, никак не влияет. Это всего лишь те самые издержки ига жидовского, из-под которого мы еще исход не совершили, и хоть какие-то признаки этого ига должны быть, или в конце концов мы действительно забудем, что мы под этим игом. Вот памятники начали свергать в начале перестройки. Зря, пусть бы постояли. Свердлова уронили, еще что-то там уронили. Это символы нашего духовного пленения. Это символы иго. Понимаете? Нужно сначала иго это свергнуть, духовно потрудившись. Покаяние – это духовный труд. А потом, когда иго не будет, и убрать символы этого пленения, да, сами рассыпятся. Сначала убрать пленение, а потом символы пленения. А те, кто говорят, давайте пленение оставим, а символы пленения уберем. Это называется народу глаза выколоть. Понимаете? И появится иллюзия, что оно уже закончилось, это иго жидовское. А оно не закончилось. Конечно же. Так, вот еще один вопрос здесь. Почему произошло воскресение, в скобках, или возрождение православной церкви после празднования тысячелетия принятия христианства на Руси? Как Запад, масоны, архитекторы нового миропорядка допустили возрождение РПЦ? Ну, во-первых, вот в самом вопросе, видите, написано «воскресение», а в скобках «или возрождение». Да, вот уже понятно, что человек сам не понимает, о чем он спрашивает. О возрождении России не говорится ни в одном пророчестве, а о воскресении России во многих пророчествах, потому что эти вещи несопоставимы и несовместимы. Возродить – это значит родить второй раз. Духовно ли, физически ли. Сам термин «возрождение» – это сверхрождение. Или повторное рождение. Воскресение – это возвращение мертвеца к жизни. Так вот, возродить можно больного, а воскресить можно только мертвого. И вот это тоже важный вопрос. Нужно правильно понимать и веровать, что Россия не больная, она мертва. Россия, как соборная личность, мертва. И это святые отцы предсказывали, что так и произойдет. Как писал князь Живахову, Анатолий Оптинский преподобный, говорил, а не будет царя, не будет и России, так как человек с отрезанной головой не есть человек, а есть труп смердящий. Так и Россия без царя будет трупом смердящим. Митрополит Макарий Московский тоже об этом говорил. О том, что Россия-то без царя умрет, а не заболеет. Поэтому не лечить Россию надо. Она не больна. И не надо нас лечить в прямом и в переносном смысле. Вот. А нам нужно, так же, как мы перешли от соборной жизни к соборной смерти, утратив и благодать соборности, и вместе с ней помазанника Божия, главу. Вы понимаете, от тела соборного, от народного, отсечена голова, голова, обезглавленное тело. Это же и есть тоже внешний признак смерти соборного организма. Ну, насчет тысячелетия, я не знаю, какое было, празднование оно было, но какое воскресение или возрождение, где вы его увидели? Были торжества официальные, на которые потрачено было много денег. Был такой чисто внешний ажиотаж среди людей околоцерковных, которые походили в храм, и сейчас перестали ходить, даже официально сейчас. В храмы ходят людей в 10 раз меньше, чем в начале перестройки. То есть эта волна нахлынула и отхлынула. Это люди, которые в церковь так и не вошли. Внешнее любопытство было, потому что церковь была гонима долгие годы. И, соответственно, все, что запрещенное, притягивало. А потом разрешили, и вдруг вот люди, значит, постепенно этот интерес как раз начали утрачивать. И остались как раз те, кто есть церковь. А внешние торжества, они ни о чем не говорят. Где признаки возрождения или воскресения? Мне непонятно. Нам что, помазанник вернулся как глава вместо самозваных президентов? Нет, такого признака нет. Ну и масса других признаков тоже отсутствует. Или благодать соборности вернулась, и мы начали на соборном уровне иметь возможность добродетели творить, соборные добродетели. Они личные. Вот в Чечне не можем проблему решить элементарную. При царе, когда царь будет, когда мы на самом деле воскреснем, и благодать будет, благодать соборности. Во всем мире порядок надо будет наводить, причем быстро, в считанные месяцы. Вот. А при отсутствии этой благодати вот годами с горской людей там чего-то пытаемся сделать, и ничего не получается. Потому что если обезглавленный труп лежит и разлагается, он трупную муху с себя согнать никак не может. Какой-нибудь Радуев пляшет на этом трупе, вот как муха, значит, трупная, и утверждает, что это он победил Россию. Да мы сами давно себе эту голову-то отрезали, царя предали на смерть. А трупные мухи потом прилетают. Кстати, когда человеческий организм жив, на него трупная муха сесть даже не может. Не то, что личинки отложить. Потому что только мертвый организм на несколько километров источает определенную амплитуду волну, на которую сразу за многие километры трупные мухи, значит, летят, чтобы утилизировать, так сказать, труп, чтобы он не распался на химические элементы составные, потому что это страшный яд. Одна форма жизни должна в другую перейти, и так вот в биологической системе это присутствует. Так, еще один вопрос. не может ли быть до прославления нового царя Серафимом Саровским место блюстителя престола явный или тайный? Местоблюститель какого престола тут имеется в виду? Царского престола? Эта идея, она очень вредная. Она высказывалась впервые Иваном Ильиным. Такой есть патриотический писатель. В патриотической среде очень модный, к сожалению. А если говорить прямым языком, то прямым самым таким языком, его тоже можно отнести к разряду лиц, называемых врагами покаяния России. Потому что тот путь для будущей России, который он сам придумал и изложил в книгах своих, он абсолютно полностью расходится диаметрально с тем путем, который указан в Писании, в предании нам через наших светильников, церковных отцов. И в Слове Божьем, в первую очередь, который есть камень любого суждения. Он полностью проигнорировал и Писание, и предание, хотя христианину обращено слово апостола во втором послании к Фессалоникийцам: «Держитесь предания». Вот не хочет он держаться предания, Иван Ильин. Ну, не хочет. Вот. Он думает, что все, что он понапридумывал, вот все человеческие фантазии, это все будет иметь место быть в земной истории. А на самом деле это все несбыточные мечты, праздные, совершенно душевредные мечтания, уводящие людей в первую очередь в сторону от светлой личности Николая II, царя-искупителя, правильное отношение к которому дает любому человеку шанс на спасение души. И наоборот. Неправильное отношение к которому, то есть неправильное отношение к исторической иконе Божественного Искупителя, делает человека страшным богохульником, отвергающим самый крест, потому что слово «искупление» имеет предметное выражение, это крест. Ведь вся сила Божественного Искупителя нашего Иисуса Христа, она мгновенно сообщилась кресту. Этой его силой обладает крест. И крест у нас в иерархии ценностей занимает определенное место, конкретное, вот, и требует правильного к себе отношения. Догмат искупления – это и есть догмат креста, это центральный догмат вселенского православия. К сожалению, догматическое богословие для многих людей считается как бы чтением скучным. А на самом деле, уверяю вас, если правильно согласовывать всю эту догматическую систему с историей церкви, со священным писанием, с пророчествами, все согласовывать, то настолько интересно становится читать и Ветхий Завет, и Новый Завет, и догматы. Потому что видно, что все идет речь о России. Вот весь апокалипсис о России речь идет. Там все о России. Каждая глава – это новый срез, так сказать, истории всего мира, духовной ее, с применением новых образов, ведущие к эсхатологической развязке. И каждый раз центральное место там занимает Россия. Каждый раз применяются к ней, так сказать, новые термины, образы. Россия как воинствующая церковь последних времен. Так вот, Иван Ильин придумал теорию постепенного перехода из нынешнего нашего положения, когда мы под самозванцами живем, которые сидят на крови наших помазанников, которых они свергали и свергают. Постепенный переход придумал к будущему царю. То есть необходимо некими, как Иван Ильин, ну я вкратце расскажу суть-то, то многие не читали, может быть, Ивана Ильина, чисто человеческими усилиями приходят к власти некие патриоты, любящие Родину. Ну, конечно, там об исполнении воли Божией и о любви к Богу речь не идет. Это такая порода патриотов, которые только прикрываются православием. На самом деле далеки от настоящего православия, которое заключается в познании воли Божией и исполнении ее. Вот где православие. А там, где человек говорит, я верую во Христа, но все равно буду жить по своим праздным мечтам, по своей воле, а не по Божьей, это чистейшее бесовство. Так в Новом Завете и написано. И бесы веруют, но все равно живут в своей воле, все равно не хотят волю Божью познавать и творить. А вера у каждого беса, знаете ли, православная. Не бывает бесов католиков или протестантов. Все бесы православные, вы запомните. Они нашей веры придерживаются и с нею борются. Другие веры для них, это давно их рабы, которые через богохульные ереси давно им уподобились под их власть. И другие все религии – это для них только инструмент для отведения от правой веры нас в конце мировой истории. То есть прельстить даже избранных. Вот к чему все сведется последний эксперимент Антихриста. Поэтому другие все веры – это для сатаны, для бесов – это только инструментарий. Так вот, на самом деле ни в Писании, ни в предании не говорится о переходном периоде. От самозванца к законному помазаннику Божию избраннику. Вот. А у Ильина этот период переходный есть. Некий какой-то должен политический лидер. Вот. Причем, как у Ильина подчеркивается, сильно национально мыслящий. Вот. То есть такой националист. Вот. С лозунгом «Россия для русских». Вот, прийти к власти должен такой некий, ну, условно назовем фюрер, потому что очень смахивает на некого такого, так сказать, околоцерковного, околопатриотического лидера, который якобы неизвестно почему должен царю власть передать. Ну, сам механизм этого перехода, он немножко смешной. И даже вот сам термин, который мы употребляем в Писании, в предании, воскресение России. И в Апокалипсисе говорится о воскресении первом. Там не говорится о возрождении первом, а о воскресении первом говорится. Воскресение духовное России как воинствующей церкви, или воскресение церкви, которая в то время будет находиться вся на территории России, это и есть возвращение от соборной смерти к соборной жизни. Так же, как смерть соборная – это переход от соборной жизни к соборной смерти. Причем оба эти процесса, вы понимаете, они мгновенные, нельзя постепенно умирать. Переход этот всегда есть мгновение, как в ту, так и в другую сторону. Нельзя постепенно умереть, нельзя постепенно воскреснуть. Как это вот, что ж это, 60 лет воскресать будем, что ли? Поэтому царь либо есть, либо его нет на престоле. Благодать либо есть, либо нет. Тут нет никаких промежуточных, срединных каких-то ситуаций. Вот в этом духовном механизме, который в Писании и в предании предусмотрен. А так как Ильин игнорирует Писание и предание, то таким образом вот эта схема, которая не работает, она и не будет работать, она только обольщает людей. Ведь по замыслу Божию Россия не для русских, а Россия для православных. В конце мировой истории как раз в эту пустыню духовную, очищенную, соберется вся церковь, ей два крыла орлиные будут даны, и она перелетит в пустыню, как в Апокалипсисе говорится, то есть в Россию. Святые отцы эти два крыла орла великого толкуют как монархическую государственность, восстановленную в церкви, через покаяние, возвращение благодати, как возвращение благодатного огня, тоже в Апокалипсисе дано. И не спал огонь с неба, и пожроша я. Вот момент возвращения этого огня. Когда Гог и Магог, то есть русско-славянское царство вместе с помазанником, Гог и Магог, как Серафим Саровский говорил, это русско-славянское царство, чего не понимали древние отцы, как Филарет говорил, пытающийся дать нам гадательное толкование апокалипсиса, и поэтому